говорите, мили? Положить на мили с прибором.
Я его что? Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 15 января, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем следить за новостями, за московскими пробками. В этом часе в программе «Своя правда» мы берем одну тему, выносим на голосование вопросы. Сегодня это будет пара вопросов. И, соответственно, приглашаем в студию гостей для обсуждения этой темы. Давайте сначала все-таки срочное сообщение и московские пробки, а потом перейдем к заявленной теме. Рубль растет пятый день подряд на активизации продаж валюты Центробанком Российской Федерации. Суд утвердил отказ в заочном аресте от основателя компании «Тануки» Орлова. Об этом пишет агентство РИА Новости в эти минуты. И товар на складе «Wildberries» в Санкт-Петербурге был застрахован. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на заявление компании. Компании Wildberries, видимо. Тема, да, сначала давайте пробки, которые сегодня для нетрадиционной, даже для понедельника будут. Таких давно не было, в этом году точно в понедельник еще столь серьезных пробок не было. Нам, во всяком случае, обещают через 2 часа 7-бальные пробки. Совсем не понедельничная история, но прямо сейчас 3 балла, 4 балла обещают. 4 балла обещали вот в это время, но пока 3 балла по-прежнему. Прогнозы не сбываются. Дальше 6-бальные пробки по прогнозам в 6 вечера. И еще раз напомню, 7-бальные пробки в районе 7 вечера. Теперь тема программы «Своя правда», голосование и все остальное. Россияне назвали пенсией мечты сумму в 47 тысяч 600 рублей. Радиостанция «Говорит Москва» пишет об этом, ссылаясь на сервис по поиску работы «Суперджоб». Людей спрашивали, сколько человек среднестатистический хотел бы в старости получать. И вот получилось 47 тысяч 600 рублей. При этом, по данным социального фонда, в ноябре 2023 года средний размер выплат для неработающих составил 20 тысяч 262 рубля. При этом достойная пенсия получается в 2,5 раза больше. Ну, то есть пенсии мечты, вот эти 47 600. Мужчины оценивают нормальную выплату в 48 700, при этом женщины чуть меньше, 46 700. У жителей крупных городов запросы еще выше. В Москве граждане настроены на 51,5 тысяч, в Санкт-Петербурге на 49, в Тюмени и то хотят получать 48 900. Есть ли какая-то справедливая цена? Есть ли понятие вот в этих условиях, с учетом этой зарплаты, с учетом этой экономики, ну и так далее, могло быть не 20-262, или сколько там обещают, в 23 или более 23 в 2024 году, есть ли какая-то другая цифра? Вот это попытаемся разобрать. Константин Добромыслов, советник председателя Горно-металлургического профсоюза России, кандидат экономических наук. Константин Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Калашников, профессор, заслуженный экономист, доктор экономических наук и завкафедры труда и социальной политики в РАНХИКС. Сергей Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Голосование сразу запущу. Точнее, мы уже запустили это голосование. Просто объявлю, если вы еще не в курсе, давайте, присоединяйтесь, участвуйте. Рассчитываете ли вы на пенсию в старости? Да, нет, я уже на пенсии. Тут простой вопрос. А второй вопрос вот как раз про среднюю пенсию. Средняя пенсия по старости в России в этом году превысит 23 тысячи рублей. Это уже объявлено. Какой уровень пенсии вы бы назвали приемлемым, учитывая среднюю зарплату и экономическую ситуацию? Существующий, первый вариант ответа. Второй вариант все-таки от 25 хотя бы. Третий вариант от 30, четвертый от 35, пятый от 40 и больше. Ну, то есть вот если вы полагаете, что несмотря ни на что, ни на среднюю зарплату, ни на экономическую ситуацию, пенсия должна быть пенсией мечты. Тогда выбирайте последний вариант. Голосование запустили. Спасибо всем, кто уже принял участие в голосовании. Через 50 минут будем подводить итоги. Константин Добромыслов, с вашей точки зрения, вот такая цифра вообще существует?
Ну, вообще существует, да. Минимальная норма социального обеспечения, она, в принципе, продиктована 102-й конвенцией МОД. И там сказано, что пенсия должна быть не менее 40% утраченного заработка работника. Если мы посмотрим...
Средней зарплаты или каждого работника?
там сказано типичного получателя.
А, то есть все-таки среднее.
Среднее, некая, да. Но там история. Типичный получатель получает свой доход 1,25 от средней заработной платы. Там есть, что такое типичный получатель. Мы еще не определились в России, что такое у нас типичный получатель. Но цифра в 40% от последнего дохода, она существует. И на нее можно ориентироваться. Она, в принципе, достаточно
справедливая. Ну, у нас же есть средняя зарплата, да?
Да,
тогда 40% средней зарплаты.
40%, это минимум. Это минимум.
Да-да-да.
Да. Если мы говорим по 2023 году, то средняя зарплата где-то... по 2023 году должна выйти на уровень порядка 75 тысяч по России. Да, соответственно, можно прикинуть, сколько будет 40%.
Но это тогда получается у нас существенный недобор пенсий.
Да, да.
Ну, почему?
Не, не... Ну, во-первых, у нас существует пенсионная формула, да, которая, правда, настроена не по как бы математическим вычислениям, а она администрируется, потому что у нас сегодня рассчитывается величина индивидуального коэффициента, да, и, соответственно, сколько человек заработал баллов, ну, если говорить по-простому, да, то пенсия рассчитывается, исходя из индивидуальных баллов, сколько человек за свою трудовую жизнь заработал этих индивидуальных баллов. И правительство устанавливает стоимость этого балла. Вот в этом году стоимость балла будет равна 133 рубля 0,5 копеек, установлено законом. Вот, соответственно, может каждый посчитать, если войдет на
сайт. Большая разница, учитывая эту формулу, вот 30 лет человек работает или, допустим, 45?
Да, разница есть. Причем, вот опять же, если обращаясь к этой конвенции, то мы говорим о том, что там типичный получатель эти 40% получает при 30-летнем трудовом стаже.
Угу.
У нас сегодня минимальный трудовой стаж или страховой, было бы говорить правильно, страховой стаж установлен, вот в этом году он будет равен 15 лет. Это минимальный. Вот.
Ну вот, грубо говоря, 15 лет трудового стажа при одинаковой зарплате при выходе на пенсию, 30 лет трудового стажа и 45 лет трудового стажа. Насколько серьезно будет отличаться пенсия?
Серьезно. Почему? Потому что будет учитываться, как говорится, возраст дожития или возраст получения этой пенсии, да? То есть период получения,
нет,
вернее, этой
пенсии. Нет, ну, это понятно, да? Как раз. Я-то как раз пытался понять, вот насколько принципиально меняет ситуацию. 15 лет ты проработал, ну, грубо говоря, по документам, 30 или 45?
Ну, очень просто. Это тоже очень просто прикинуть. Значит, с заработной платы работника, с фонда оплаты труда, вернее, работника, уплачивается в пенсионную систему 22%. Соответственно, можно посчитать, если человек, ну, впрямую, да, у нас нет никакой там, допустим, солидарности, вот сколько он себе заработает, и на какой период он сможет себе заработать пенсию, да, ну, пенсия у нас оплачивается пожизненно. Мы знаем, что сегодня у нас люди выходят в 65, ну, мужчина. 60.
Пока еще вроде не выходит, пока еще вроде 64.
Нет? Ну, да, 64, но это будет вот...
Вот-вот, да-да-да,
да, это произойдет. Вот-вот, мы будем считать, что вот 24-25 год заканчивается переходный период.
Да.
Вот, то есть, ну, там по законодательству... То есть,
ну, хорошо, 65 вышел, да, 20 лет прожил.
Да, если вы работаете 20 лет... Да, и платите по 22% со своей заработной платы, а на пенсии вы хотите прожить еще, скажем, 20 лет, то, соответственно, а какая пенсия, да? Ну, легко посчитать.
Ну,
да. Эти же 20% вы будете получать.
Голосование продолжается. Рассчитываете ли вы на пенсию в старости? Да нет, я уже на пенсии. А второе, про среднюю зарплату. Какой уровень пенсии вы бы назвали приемлемым, учитывая среднюю зарплату и экономическую ситуацию? Существующий в 23 тысячи, побольше, 25-30, от 30 до 35 или совсем большой? Посмотрим, что в результате у нас получится. Это был Константин Добромыслов, Сергей Калашников, заслуженный экономист России, профессор, доктор экономических наук. Сергей Вячеславович, действительно у нас низкая пенсия должна быть выше?
Да, конечно. Дело в том, что 40% в соответствии со 102-й концепцией, это все-таки это 40% от утраченного заработка. То есть, если, грубо говоря, человек получал 100 тысяч заработок, то его пенсия должна быть 40 тысяч. Ну, просто для простоты.
Да. Но это же не так у нас.
Совершенно верно. Поэтому ниже. Когда мы в 2019 году ввели в действие ратифицированную 102-ю конвенцию, кстати, принята она в 1958 году, то мы подали в Международную организацию труда данные о том, что у нас коэффициент замещения 36%. Потом с 19 года это плавно снижалось. На самом деле эти 36% были совершенно искусственные, это статистические игры, по той простой причине, что параллельно мы ввели так называемую, вместо средней заработной платы, мы ввели так называемую медийную заработную плату.
Медианную.
Медиальную, да. Медиальную. Но здесь есть и так, медиальную заработную плату. А вот медиальная заработная плата, она рассчитывается по стране, по отрасли, по конкретному предприятию. Я поясню людям, для них, может быть, не очень знакомое слово. Что такое медиальная зарплата? Это просто, когда 50% людей получает ниже определенные цифры, а 50% выше. На самом деле, в плане средней температуры по больнице, медиальная заработная плата не намного отличается от средней заработной платы. Но возникла еще одна проблема. Проблема, заключающаяся в том, что в разных отраслях промышленности, на разных предприятиях, медиальная заработная плата совершенно разная. И считать среднюю по стране при условии деления всего населения 50 на 50, совершенно, как говорится, необоснованно. По той простой причине, что, например, 50% живет, получает пенсию ниже определенной цифры, исходя из связки между пенсией и заработной платой. Но при этом среди этих 50 могут быть люди, которые одни находятся близко к средним показателям, а другие глубоко внизу, то есть значительно меньше.
Да, но пенсия у всех примерно, примерно маленькая.
У всех маленькая по одной простой причине. Все-таки вот это... Вот давайте разведем две вещи. Первая вещь – это когда люди говорят, сколько я хочу получать. Когда люди говорят, сколько я хочу получать, они отталкиваются примерно от ориентации, сколько им нужно, чтобы обеспечить определенный уровень жизни.
Нет, это понятно.
К зарплате это не имеет отношения.
Конечно.
Когда мы делаем расчет пенсии, мы самым непосредственным образом, будь то баллы, будь то еще какие-то показатели, мы жестко привязываемся к заработной плате.
Да, но подождите, у нас же есть ограничения, выше какой-то заработной платы, пенсия уже прекращает расти, и это вроде как не очень справедливо, с одной стороны. Тут кто-то пишет, у меня вот 10 лет с зарплатой в 500 тысяч в месяц, а у кого-то 30 лет при зарплате 25. Вопрос, будет ли такая же разница в пенсиях?
Нет. Будет. Другое дело, что она будет в определенном ограниченном русле, скажем так.
Было 25, она стало 30.
Она не выскочит вниз, ниже минимальной, и она не выскочит вверх, выше определенных ограничений. А вот с зарплатой у нас как раз проблема очень большая, если привязывать пенсию к заработной плате. У нас очень сильно происходит недоплата людям за их работу, а и соответствующим образом недоплата пенсии. Отвечая на ваш вопрос, низкие у нас пенсии или нет. В странах ОСР стоимость живого труда составляет не менее 70% в конечной себестоимости продукции. У нас же, по данным Росстата и Минэкономразвития, эта цифра составляет порядка 25-26%. На самом деле это не совсем так. В базовых отраслях промышленности эта цифра составляет 11%. Таким образом, происходит колоссальная недоплата заработной платы, а как следствие и недоплата пенсии.
Хорошо, все-таки возвращаясь к тем аккуратным формулировкам, которые я пытался использовать, с вашей точки зрения, учитывая нынешние зарплаты, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, вот 23 тысячи – это все, что может государство?
Я думаю, что государство может все. Достаточно нам ввести другую систему оплаты, которая бы резко позволила повысить заработную плату во всех отраслях промышленности и пенсии бы автоматом возросли очень существенно. А рецепт очень простой. Мы одна из немногих, очень немногих стран в мире, которая существует на почасовой оплате труда, хотя весь мир давно перешел на минимальную почасовую оплату труда.
То есть есть почасовая, есть минимальная почасовая, и это разные вещи.
Абсолютно.
Хорошо. Значит, я просто пытался добиться от вас какой-то цифры. Ну, то есть вот в нынешних условиях можно взять и поднять существенно зарплаты, полагаете вы?
Ну, насчет того, что взять и поднять, теоретически можно. А практически в нынешних условиях, мне кажется, это невозможно. И это было невозможно и 20 лет назад, когда соответствующие,
могли бы, подняли бы.
Когда соответствующие документы вносились в правительство, и правительство с этим согласилось. Потому что, прежде всего, это скажется на консолидированном бюджете, потому что государство не потянет минимальную почасовую оплату труда для бюджетников. Если в бизнесе это можно сделать, бизнес очень сильно недоплачивает людям, а вот как поднять бюджетникам, это напрямую ложится на бюджеты, федеральный бюджет и на бюджеты субъектов федерации, вот это уже точно они не потянут.
Ну, то есть на данный момент, получается, сколько могут, столько и платят. Константин Добромыслов, это так?
Ну, в общем, да, много зависит от отрасли. Значит, существуют разные отрасли.
Нет, подождите, пенсию-то платит социальный фонд, а не отрасли разные.
Да, но в социальный фонд страховые взносы уплачивает промышленность и экономика. Вот. А, соответственно, так сказать, формируют заработную плату по отраслям. И в разных отраслях, соответственно, разный уровень себестоимости продукции и, соответственно, доля оплаты труда в этой себестоимости продукции. Сергей Вячеславович совершенно правильно сказал, называя там цифру 11-14%, да, эта цифра относится к производящим отраслям производства, да, то есть это там металлургия, нефтехимия там и прочее, там угольная промышленность, там действительно, то есть там доля фонда оплаты труда в себестоимости продукции, она низкая, вот, она может колебаться как раз порядка 20, а вот, скажем, в отрасли интеллектуальной, да, в отрасли обслуживания, там, ну, понятно, что для того, чтобы произвести, скажем, металл, надо иметь стан, там, большое оборудование, да. Это все стоимость, это все входит в себестоимость, там, электроэнергия и прочее, прочее. А если фирма купи-продай, у нее кроме табуретки и телефона ничего нет, да? Да. Все остальное заработная плата. И вот там в себестоимости продукции, да, сидит вся заработная плата, она может доходить до 90% в себестоимости этой продукции. Понятно, да? Вот на пальцах так, грубо. То есть те же самые айтишники, им как бы есть интеллектуальный труд, да, у них действительно, у них большие заработные платы, но, так сказать, оборудование у них там минимум. То есть стоимость компьютера не такие большие по сравнению с тем, сколько они получают, там и производят, и доходы. То есть вот там как раз в себестоимости продукции заработные платы достаточно большие.
И все-таки нынешние 23 тысячи. Вот не нынешние еще пока. Да-да-да. Пока еще даже 23 нет. Это все, что может нынешняя существующая система?
Ну, совершенно правильно было сказано, что сегодня в России есть недооценка стоимости труда. По большому. Значит, государство, я считаю, тоже могло бы подвинуться и, так сказать, поднять бюджетникам заработную плату. То есть это сфера...
А бизнес бы подтянулся, типа?
Бизнес бы подтянулся. Возможности у бизнеса на самом деле есть. При той доле как бы заработной платы в себестоимости продукции, то там действительно есть серьезная недооценка стоимости труда.
Еще одно. Тоже, Сергей Калашников, давайте с вас начнем. Довольно многие люди пишут, что у нас очень много людей, мол, до пенсии не доживают, а их деньги непонятно куда идут. Раньше я понимаю, откуда были эти разговоры. На ваш взгляд, так и есть сейчас?
Ну, я бы не стал это абсолютизировать. И, на мой взгляд, это достаточно такое не очень обоснованное заявление, что многие не доживают. Все-таки многие до пенсионного возраста доживают. А вот что касается, куда идут деньги, так у нас существует страхование, солидарное страхование. То есть, грубо говоря, человек платит, пока он работает, своей заработной платы, в надежде, что когда он выйдет на пенсию, то эти деньги ему вернутся. И вернутся не столько, сколько он заплатил сам лично, а исходя из того, сколько будут платить в момент его пенсионного состояния те, кто работает. И поэтому здесь нельзя привязывать индивидуальную продолжительность жизни, время дожития непосредственно к заработной плате.
А вот есть какая-то связь? Люди тут пишут, например, вот я вышел на пенсию в 65, но прожил до 66. Мол, а где же мои деньги тогда? Пусть хотя бы мои дети их получат. Или их получат те, которые проживут до 88?
Получат те, кто доживет до 88.
У нас страховая система. В любой страховой системе существует солидарность застрахованных. Это то же самое, что у вас страхование КАСКО автомобиля. Да? Вы заплатили там 60 тысяч, а у вас по...
Кто попадает в ДТП, кто получает деньги назад, а кто не попадает, никогда не получает.
Да, машина сгорела, например, ему выплачивается полная стоимость, хотя он заплатил 60 тысяч, да, там ему несколько миллионов выплачивают. За счет чего? Не страховая же компания за счет своих средств выплачивает, она же не альтруист. Она это выплачивает за счет других застрахованных. Точно так же и здесь происходит.
Хорошо, тогда еще одна история. У нас совсем немного до новостей, но все-таки вот это тоже важно обсудить. Мы же понимаем, что вот когда вы или вы это описываете, складывается такое впечатление, вот там ты работал, 20% платил, потом это все собрали и выплатили. Мы же понимаем, что этих денег не хватает. И государство добавляет из бюджета деньги для того, чтобы выплачивать пенсию в ныне существующих объемах. Ну так пусть оно тогда добавляет больше, Сергей Калашников.
Нет, конечно же нет. Государство добавляет, когда существует критическая ситуация в пенсионном фонде из-за начала
провалов. То есть это не система?
Нет, это не система. Это вынужденная мера со стороны государства, связанная с наступлением особых случаев, связанных с провалом выплаты зарплаты или падения уровня зарплаты. А вообще-то у нас пока государственная солидарная страховая система. И вот вы привели пример по автомобилям, по страхованию. Мне кажется, нужно привести, может быть, другой пример, более понятный. Мы все платим в фонд обязательного медицинского страхования. Ну, прям 10 человек платят. Угу. При этом, если, не дай бог, с кем-то что-то случится, то его личных выплат не хватит на оплату операции. А вот если собрать со всех 10, то хватит. Дай бог, чтобы ничего не случилось. Ну,
кто-то не доживает до пенсии так же, а кто-то живет до 90.
Совершенно верно. Мы просто страхуемся от наступления страхового случая.
Страхуем друг друга.
Касса взаимопомощи.
Да, хорошо, да, это да, Сергей да, Калашников, Константин Добромыслов. И вы тоже говорите, что государство не может на, как это сказать, на такой, на обычной системе, ну, просто доплачивать. Ну, да, нас не хватает для того, чтобы платить нам нормальные пенсии. Ну, пусть тогда берут еще газовых денег каких-нибудь.
Давайте, вот для того, чтобы понимать, может государство доплачивать, не может государство доплачивать, надо цифры пощупать, да? Вот какой у нас бюджет, да? Угу. Порядка 30 триллионов, да, федеральный,
да.
36. Какой бюджет социального фонда? Вот он практически составляет половину федерального бюджета. Понимаете, да? То есть система социального страхования – это не дешевая система. Не каждое государство себе может позволить такую систему, которая сегодня существует у нас. В общем, дело.
То есть люди, которые пишут, что у нас платят копейки, они недооценивают то, что
платят. Они недооценивают. И система страховая, она построена на принципе самофинансирования. Вот в чем дело.
Константин Добромыслов, кандидат экономических наук. Сергей Калашников, доктор экономических наук. Это программа «Своя правда» про пенсии мечты. Точнее, какой может быть справедливая пенсия в современной Российской Федерации. Два голосования продолжаются в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Понедельник, 15 января, сейчас 17:37. Прогнозы по пробкам, судя по всему, сбываются. Нетрадиционные для понедельника, серьезные пробки нам обещают сегодня. Особенно для января, понедельник, и 7 вечера, и 7 баллов. Это довольно много. Но именно таким сегодня выглядит прогноз. Прямо сейчас 5 баллов, 6 баллов обещают на 6 вечера, и 7 баллов в районе 7 вечера. Следим за срочными сообщениями, но в рамках программы «Своя правда» у нас одна тема. Это размер пенсии в России. Российской Федерации. Граждане России назвали пенсией мечты сумму в 47 600. А какой должна быть пенсия в Российской Федерации? Тут, наверное, более уместным в рамках сегодняшнего обсуждения выглядит вопрос, какой может быть реально пенсия в Российской Федерации. Но ведь деньги, они же должны быть взяты откуда-то для того, чтобы их заплатить. Вот кто-то написал из наших слушателей, несмотря на то, что мы обсуждали, что, мол, по нынешним условиям меньше 50 пенсия быть не может. Ну хорошо, а тогда какими должны быть зарплаты? А где они, где, и главное, где все это взять? Сергей Калашников здесь, профессор, заслуженный экономист России, доктор экономических наук и заведующий кафедрой труда и социальной политики, и кандидат экономических наук Константин Добромыслов. Мы в прямом эфире, вы к нам можете присоединиться, и два голосования у нас продолжаются в телеграм-канале. Через 22 минуты будем подводить итоги. Рассчитываете ли вы на пенсию в старости? Первый вопрос. Да нет, я уже на пенсии. А второй вопрос. Средняя пенсия по старости в России в этом году превысит 23 тысячи. Какой уровень пенсии вы бы назвали приемлемым? Не «я хочу, чтобы столько было», а учитывая среднюю зарплату и экономическую ситуацию. Ну вот мы пытаемся понять. Вот существующий от 25, от 30 или там еще больше. Голосуйте, посмотрим, что у нас в результате получится. Так, значит, да, о, как хорошо, голосуйте. Спасибо тем, кто уже проголосовал. Голосование идет достаточно активно. Ваши вопросы. Моя пенсия — это дети, их у меня трое. Самое надежное вложение, пишет Геннадий 853. Я обоих участников дискуссии попрошу ответить на этот вопрос. Вот мы спрашиваем даже на голосовании вопрос: рассчитываете ли вы на пенсию в старости? А, ну, формально надо рассчитывать на пенсию в старости или это не предусмотрено? Константин Добромыслов.
Ну, конечно, надо рассчитывать на пенсию в старости. Во-первых, государство ответственно за это, да, у нас и в Конституции.
Нет, ну, то есть это должна быть, вот я один, у меня нет детей, и государство меня содержит, и мне хватает. И это не нищета.
Это не государство содержит. Это содержат как раз те люди, которые сегодня работают, и которые, за которых уплачиваются страховые взносы.
Ну, общество,
это, хорошо. Общество. Это тех, у кого нет детей, да, или, те, или как бы большая семья, да, где вот старики не могут работать, да, а молодежь, так сказать, это все дети, они работают и платят какие-то взносы на эту пенсию.
Но это должна быть какая-то, то есть вот минимальная поддержка, или вот на это можно жить? Рассчитываете ли вы на пенсию в старости?
Ну,
вы бы ответили да?
Я бы рассчитывал так, что это тот спасательный круг, который не даст утонуть, но это недостаточно для того, чтобы достойно жить.
Это в нынешних условиях так или так и задумано?
Задумано было, конечно, лучше, чтобы можно было получать достойную пенсию. У нас это даже в Конституции записано, ну, о достойном обеспечении.
Хорошо, Константин Добромыслов, Сергей Калашников, что вы скажете?
Ну, источник финансирования... Нет, с другого начну. Пенсия – это не награда за прожитые годы. Пенсия – это фиксация факта, что человек по старости уже не может работать. Вот начнем с этого.
Так.
Поэтому хочешь, не хочешь, а на пенсию надо рассчитывать. Ты уже не можешь работать. Это первая объективная реальность. Второе. Источник повышения пенсии вот по отношению к нынешнему уровню – это, конечно же, заработная плата. Повсеместная во всех отраслях рост заработной платы обеспечит нам повышение пенсии. Это второй момент. Ну и, наконец, третий. Что мы можем сделать сейчас? И сейчас мы можем сделать многое. Я не могу сказать, что государство здесь ни при чем совсем. Все бюджетники – это пенсионеры, закрепленные за государством. Поднятие заработной платы бюджетникам обеспечивает...
То есть просто государство перекладывает в социальный фонд деньги таким образом?
Нет. Дело в том, что бюджетники – это напрямую социальные пенсии от государства. Хотя, в общем-то, да, в общем котле они, как говорится, на сегодняшний день. Но дело в том, что низкая зарплата бюджетников приводит к тому, что и работодатель имеет возможность недоплачивать людям, о чем говорил мой коллега. То есть увеличивать уровень эксплуатации и повышать свои доходы. Поэтому я еще раз говорю, что за государством бюджетники, а вот что касается бизнеса, то он вынужден будет в этом случае также повышать.
Ну, тогда он повысит цены на свои услуги, и бюджетники заплатят бизнесу за повышенные зарплаты. Примерно так же это выглядит.
Нет, это не так выглядит. Это доля живого стоимости живого труда в себестоимости продукции. Угу. Вот это как выглядит.
Хорошо.
А стоимость продукции вообще, она определяется потребительским спросом.
Ну да, если они задерут цены, то их, никто, их товар никто не будет покупать. Да.
Она и так сейчас так определяется.
Смотрите, распространенная история, попрошу вас коротко прокомментировать каждого. Значит, смотрите, не хватает денег на достойные пенсии, пишет 123-й. Возьмите у Миллера Сечина и им подобных. Ну, то есть у государственных корпораций. Что мешает? Константин Добромыслов.
Ну, в принципе, мешает как бы все законодательство и структура, которая построена у нас в государстве. Вот. Просто так вот отобрать у кого-то деньги, это невозможно.
У кого-то? Это государственная корпорация, вот. Это опять бюджет.
Это корпорация, да. Но она работает, там есть производство, там есть люди, которые работают в этих корпорациях, да, соответственно, за них уплачивают страховые взносы, корпорации платят определенные налоги, формируется бюджет. Ну, вот это упрощенно, говорится.
Ну, вообще, вот эти деньги нефтегазовые, тут многие люди
отнимите
пишут...
Отнимите и куда-то дайте.
Вот, то есть вот, пусть нефтегазовые деньги пойдут на выплату пенсий. Вот и все. Для людей это кажется совершенно решающей, простой историей.
Да, это кажется просто, произносится просто, но на самом деле, опять же, это счетная задача. А сколько там денег? Мы вот в первой части мы с вами сравнили, да?
Бюджет и социальный фонд.
Бюджет и социальный фонд. Сколько надо нам? Вот, они оказались одинаковые. У корпораций столько нет просто денег.
Даже у них нет столько.
Да.
Хорошо, Константин Добромыслов, Сергей Калашников, почему не взять у «Газпрома»?
Ну, потому что идея отнять и поделить, она уже доказала в нашей стране свою нежизненность. Речь идет о другом. Создать систему, которая самофинансирует себя. Мы живем сейчас по системе, созданной Бисмарком в начале 1870-х годов, 150 лет назад. Жизнь поменялась, и на сегодняшний день мы не смогли предложить другую, новую систему, которая была бы самодостаточной. Рецепт один – повышение заработной платы в стране. А у кого-то отнять и кому-то отдать, ну, мы же уже это проходили.
Хорошо, тогда насколько распространенная эта история, не знаю, но вот в данном случае Галина 503 пишет, что у госслужащих пенсии в два раза выше, чем у всех остальных. Я так понимаю, что с ее точки зрения это несправедливо. Во-первых, это так, Константин Добромыслов?
Ну, во-первых, это так. Разная, что называется, пенсионная система. Здесь мы...
Разные госслужащие.
Разные госслужащие, да, и разная действительно система формирования пенсии. У одних формируется страховая пенсия, а у других формируется пенсия, пенсионное обеспечение. И подходы здесь разные. Разные законодательства даже в этом есть. Да, действительно, у государственных служащих, те, которые действительно имеются государственные служащие, не бюджетники. Это тоже разные вещи.
То есть чиновники.
Вот чиновники, да. У них действительно, у них пенсия формируется по своему закону. Она несколько выше, чем...
Несколько или в два раза?
По-разному, может быть, в зависимости от содержания государственного служащего.
Угу.
Вот.
Но и стажа. Да.
И стажа, Сергей Калашников, и стажа государственной службы.
Насколько это справедливо, с вашей точки зрения?
Я считаю, что это вполне справедливо. Дело в том, что во многих странах государственные служащие получают достаточно средненькую зарплату, при условии, что они имеют хороший социальный пакет, прежде всего пенсионный. Поэтому это вполне приемлемо. Если человек эффективный чиновник в течение 15 лет...
Неужели это на пенсии учитывается?
Это очень сильно учитывается. Это очень сильно учитывается.
То есть этот был недостаточно эффективен, списываем им 5000 рублей в месяц, так что ли?
Нет, у нас нет системы эффективности чиновников. У нас даже нет системы ответственности чиновников, к сожалению. Речь идет о другом. Что государство выделяет определенный, ну, скажем так, отряд чиновников, которым оно, государство, персонально доплачивает. А остальное большинство людей по общему закону пенсионного обеспечения получает достаточно низкую пенсию благодаря низкой оплате труда.
Тут еще важная вещь, вот Юра 592, это уже много лет обсуждается, но когда мы слышим, чиновники получают 80% от оклада, Ну, все же понимают, что у чиновников...
75.
75, это максимальная цифра.
Максимальная при более 15
лет. Да, а так от 45
тысяч рублей это сколько?
От содержания,
то есть, сказать, оклад, государственного служащего. Средний оклад чиновника, он насколько выше средней зарплаты?
Вот здесь есть маленький момент.
Важно.
Здесь государство тоже немножко махлюет, так я выражусь. Дело в том, что оклады чиновников, они очень небольшие. Другое дело...
То есть это остается и сейчас?
Это и сейчас остается. А вот различного рода надтарифная часть доплаты, она, конечно, грандиозная. То есть, грубо говоря, оклад может быть там, допустим, 30 тысяч, а получает человек на руки 300 тысяч.
И пенсию чиновник будет получать не от 300, а от 30.
От 30.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. 12 минут до окончания двух голосований по поводу пенсии. Рассчитываете ли вы или не рассчитываете на пенсию? И какой, с вашей точки зрения, в нынешних условиях может быть справедливая пенсия? Были бы они активные и ответственные, народ бы так не жил, пишет 144-й. Вот эта вот история с людьми на броневичках, она довольно распространена среди слушателей, но все-таки вот все от безответственности и неэффективности так устроено у нас в государстве. Константин Добромыслов.
Я думаю, нет. Я думаю, нет. Но хотя здесь надо, кстати, сделать пометку, что у нас военнослужащие относятся к государственным служащим.
Там ну, тоже... тут, кстати, пишут, да, что они вообще совсем по-другому получают
вот
пенсию.
Да, да, да. Ну, это то же самое, значит... У нас вот это есть, как говорится, работяги, которые трудятся, да, на производствах. И, есть...
и сами на себя зарабатывают на пенсию.
И сами на себя
а зарабатывают. А есть военные, которые, есть и чиновники, военные, которые получают отдельно.
Которые, да, находятся на содержании в государстве. Угу. И к той пенсии, причем гражданские государственные служащие, за них уплачиваются страховые взносы в социальный фонд, и государство дальше доплачивает им определенную дельту до того расчета пенсии, который...
До они... какой степени? 948-й, ну, с госслужащих ведь не берут налоги на доходы физических лиц, что правда такое бывает?
Нет,
я что-то не слышал ничего подобного.
Нет, нет, нет.
Хорошо, на 123-му ответьте, Сергей Калашников. Различный подход к формированию пенсии у простых граждан и госаппаратчиков противоречит принципу социальной справедливости, пишет он.
Дело в том, что во всем мире вопрос о социальной справедливости при выплате пенсий, он не решен. Это зависит от уровня доходов населения, от общего уровня развития экономики, и о той схеме, которая принята, той модели, которая принята в государстве. Вот, например, в богатых государствах достаточно эффективной является система накопительных пенсий. У нас она полностью не пошла, мы бедное государство, и она не пошла во всех бедных государствах, например, в Латинской Америке. А у нас сохраняется старая система, которая была и в Советском Союзе, солидарного страхования. Но, к сожалению, она тоже сейчас несправедлива в связи с введением, ну, скажем так, тех элементов капитализма, элементов собственности, элементов наемного труда, которые у нас в достаточно большом количестве присутствуют.
То есть у нас только элементы капитализма, а на каком фоне-то, то есть какое, что основное-то с элементами капитализма у нас тогда?
Вы понимаете, я специально выразился вот так мягко, элементы, да-да, по той простой причине, что сейчас вообще говорить о том, есть капитализм в мире или нет, нельзя. Речь идет о другом. Существует государство, существует государственная собственность и существует предпринимательский доход и частные предприятия, где совсем другая система. Мы не можем обеспечить всем гражданам Российской Федерации одинаковое, справедливое по труду распределение заработной платы и пенсии.
Хорошо. Сразу несколько человек прислали один и тот же пример, с которым наверняка каждый из вас встречался неоднократно. Если взять мою пенсию, то есть те деньги, которые я выплачиваю на будущую пенсию сегодня, раз в месяц, умножить на количество месяцев, то получится некая сумма к выходу, к моменту выхода на пенсию, на которой я, короче, могу купить себе квартиру и буду сдавать потом квартиру, ну и так далее. Зачем мне вообще эта система? Константин Добромыслов.
Я думаю, что подход неправильный, он уже был апробирован десятилетиями, как должна была быть устроена социальная система. Некоторые, да, есть упрощенный такой подход, что давайте эти, значит, взносы платить не в пенсионный фонд, а, допустим, на сберкнижку, я там буду накоплю, вроде что-то куплю, но, как правило, вот все такие инициативы, они заканчиваются финансовым крахом.
Но у нас есть модель, вот. Накопительная система. Да. Вот это то, что предлагают эти люди, это накопительная система в чистом виде.
То, что вот сейчас как бы заработало с января 2024 года, да, вот это вот новое как бы
Нет, наоборот, отменили.
А ее в итоге вообще отменили?
Да.
В бедных странах она не работает.
Не работает. Почему? Потому что, во-первых, некуда инвестировать средства. Они не дают ту доходность, которая покрывала инфляцию. Деньги с течением времени обесцениваются. И обесцениваются достаточно интенсивно. Вот. И если представить себе, если человек вот хочет и считает, что вот сегодня я засунул, скажем, 10 тысяч под подушку, и через 40 лет достану и на них гульну, то здесь очень просто посчитать. То есть в среднем у нас инфляция потребительская 10% в год. Вот посчитайте, насколько за 40 лет деньги обесценятся.
Ну, это, в общем, довольно
они
легко,
обесценятся, ну, я вам сразу скажу, просто такие расчеты делал, 62 раза.
Ой!
Да, вот. Поэтому, когда вы придете к пенсии и достанете свои 10 тысяч, то они будут стоить 240 рублей. Вот вам нужна будет такая пенсия?
То есть, тут вас поймали на слове, Владимир 51 пишет, то есть вы прямо вот открыто сейчас говорите, что Россия бедная страна?
Ну, а почему бы нет, конечно.
Относительно бедная, хотя мы сегодня занимаем 6-е или 5-е место в мире.
По покупательной
способности.
Ну да, нет, и первая экономика Европы, по-моему, Путин говорил.
По экономии, да, но теперь бы нам подтянуть население.
А, то есть со страной получилось, с населением пока не вышло.
Да.
7373948, телефон прямого эфира. Почему у Норвегии пенсионный фонд успешен? Там же вроде, как пишет Борис, 579-й, рыба да нефть и все. Почему у них есть деньги в пенсионном фонде, а у нас нет? Ну, я так подозреваю, там намного больше люди платят в пенсионный фонд.
Там, во-первых, больше намного платят и уплачивается. У нас, извините меня, 22% это вот тот минимум, который вот сегодня пенсионный фонд, так грубо говоря, сводит концы с концами. Да, он немного требует от бюджета, но, так сказать, сделать достойную пенсию он не может. Если бы страховые взносы были повышены хотя бы на 6%, то пенсии можно было бы существенно подтянуть. Но у нас это все государство регулирует и должно регулировать. А регулируется это минимальным размером оплаты труда. Вот через минимальный размер оплаты труда мы можем подтягивать как раз уровень оплаты труда в целом, да, для всего населения. И тогда у нас уже совершенно будут другие доходы в пенсионный фонд.
Да, но секунду, сейчас я дам вам слово, но просто тут люди обращают внимание. Вообще в Норвегии как раз нефтяные и газовые доходы страны частично идут в пенсионный фонд. И в этом смысле, значит, это могло бы быть и у нас. Сергей Калашников.
Дело в том, что существуют две социальные цели. Минимальная пенсия, минимальная заработная плата. Цель этой минималки заключается в том, чтобы не дать человеку умереть с голоду.
Все-таки
так. А в других странах ориентация, это вообще-то разумная ориентация любого государства, на средние нормы. И вот Норвегия хороший пример, когда они ориентируются не на социальную защиту, там все защищенные, там нет таких бедных, как у нас, а ориентируются на то, чтобы подтянуть всех до среднего уровня жизни.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, и 4 минуты до окончания голосований. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, я думаю, что меня слышно?
Да.
Я думаю, что вопрос ведущий был не в том, чтобы отнять и поделить, а чтобы сделать, может быть, прогрессивную шкалу налогообложения. Поэтому не нужно опошлять.
Так думаю, еще вопросы. Раз.
Мы не про
налогообложение, а про то, как люди платят деньги в пенсионный фонд. Или там тоже есть проблемы, Константин Добромыслов? Нет, ну, чем богаче, тем меньше платят, что ли?
У нас плоская шкала уплаты страховых взносов, но после определенной суммы, а вот в этом году этот фонд оплаты труда, с которого взимаются страховые взносы, он составляет 2 225 000 рублей в год. Да, в год.
До выплат.
Да, то есть если мы на 12 поделим, то это составляет где-то 185 000 заработной платы должна быть. Да, вот она ограничение имеет. После этой суммы там 15% уплачиваются, но они идут чисто в распределительную систему и не отражаются на пенсионных правах.
Я вот как раз хотел спросить, человек, который 185 тысяч сейчас получает, он какую бы пенсию получил, когда бы вышел? 1025?
Я думаю, он побольше получит.
26?
Ну, дифференциация будет небольшая. За счет чего? Опять же, здесь надо говорить, да, о дифференциации пенсии. У нас многие...
Ну, просто люди требуют, чтобы богатые больше платили, а пенсии-то небольшие получаются у них.
Вот в чем еще суть. Почему у нас небольшая дифференциация? Потому что многим людям доплачивают пенсию, потому что они за свою жизнь не заработали с той маленькой заработной платой, которая у них складывалась там, за 30 лет с 90-х годов, когда они получали там по 5-10 тысяч, они себе на пенсию не заработали.
Продолжая, 948 вот, пишет, шкала налогообложения не работает, она по факту регрессивна, если много заработал, оплаты нет. Мы сейчас не про налоги, мы сейчас про пенсию, а там все наоборот. Как раз богатые платят много, а получают потом мало, если я правильно понимаю.
Ну, в общем, да. Я про это и говорил, что у нас сегодня люди с маленькой зарплатой могут получать пенсию с коэффициентом замещения 90, да, почему? Потому что им доплачивают до прожиточного регионального...
А в Москве, наверное, еще больше.
Регионального минимума. Они реально, если, когда им рассчитывают пенсию, она у них получается меньше прожиточного минимума.
Поэтому еще один звонок. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. А подскажите, пожалуйста, почему нельзя сделать такую схему, что я сам пишу заявление, что я считаю себя квалифицированным инвестором, я отказываюсь от пенсии, пусть эти деньги...
Так, а те, кто не смогут денег набрать, и кто бы мог жить потом на ваши деньги, они-то так что это... будут делать?
Так я же должен жить на свои деньги, как бы, почему я должен думать о других?
Почему он должен думать о других, Сергей Калашников?
Да потому что такой индивидуалист, конечно, может дополнительно... вступить в накопительный пенсионный фонд, направить в управляющую компанию, сам быть квалифицированным инвестором. Но он не освобождается от определенных обязательств по отношению к тем беднякам, которые не накопили себе на пенсию, которые не могут получать
пенсию. А почему пенсию? Он должен за них накопить? Пусть они сами.
Потому что мы живем в одной стране.
Извините меня, конечно...
Ну, на самом деле, этот человек сам-то не знает, что будет с ним через 5 лет, конечно, а может быть, даже уже завтра. Конечно.
И может ли общество позволить, чтобы голодали люди, без оказания медицинской помощи валялись на улице и так далее? Мы же единое общество.
И не факт, что он через 10-15 лет не обанкротится, и его деньги не прогорят. Он будет без пенсии, и тогда будет общество вынуждено содержать его.
За чьи-то деньги. Рассчитываете ли вы на пенсию старости? Спросили мы аудиторию. Были вопросы: да, нет, и я уже на пенсии. На ваш взгляд, какой самый популярный ответ? Константин Добромыслов.
Ну, я думаю, что рассчитывают.
Сергей Калашников.
Ну, я думаю, что где-нибудь 50-50. Половина рассчитывает, половина нет.
Вопрос был: рассчитываете ли вы на пенсию в старости? 42% да, 44% нет, 14% пенсионеров. А потом мы спросили, какой уровень пенсии вы бы назвали приемлемым, учитывая, что сейчас 23, а надо бы там 25, 30, 35, 40 и больше. Константин Добромыслов, какой, как вы думаете, самый популярный ответ? 40 и больше?
Я думаю, да, порядка 40.
Сергей Калашников?
Да, конечно, люди не стесняются.
Не стесняются. Больше, 80% выбрали этот вариант ответа. Неважно, какая экономическая ситуация или средняя зарплата, пенсия должна быть от 40 и больше. 11% выбрали вариант 35 тысяч, 7% 30, 1% 25 и 1% существующие. Константин Добромыслов, Сергей Калашников, я благодарю вас. Спасибо.